Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль пять в Москве. Доброе утро. Сегодня воскресенье, 14 июня. Это радиостанция «Говорит Москва». С вами сегодня Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Давай напомним наши координаты. Пишите нам смс-сообщение по номеру плюс 7-925-48-94-8. Пишите нам в Телеграм, говорит МСК-бот. И звоните нам в прямой эфир 495-7373-94-8.
Да, все верно. Артем Антонов к нам уже присоединяется. Это чудесный, замечательный. И Виктор 26-й тоже на месте. Все очень хорошо.
Я думаю, сейчас все подтянутся, плюс-минус, в ближайшее время. У нас интересная такая дискуссионная тема. Старческая немножечко, конечно. Сейчас поворчим.
Мы будем дрыжать.
Да-да-да. Тема про музыку, не поверите. Причем такая тема про музыку, что что поставить, мы так и не решились с Женей в эфир, потому что музыка сейчас нынче странная. Я уже начал. Уже да, начал брюзжание. Да. Значит, Иосиф Пригожин в эфире нашей радиостанции назвал современную российскую музыку шлаком.
Упадочной
и шлаком. Он назвал, что он сказал, что 90% современной музыки — это шлак. Ну, не церемонился особо.
Да, еще он так, знаешь, о публике довольно нежно выразился, сказал, что мы страна, которая любит шансоны и частушки. То есть и музыканты не очень, собственно...
И вкусы не очень.
Аудитория еще хуже, да.
А ты думаешь, что это было такое оскорбление нашей аудитории? Ну, в смысле, что вот с негативной точки зрения таким образом он оценил? Что плохого в шансоне-то?
Ну, сложно сказать.
И в частушках. Частушки так вообще прекрасно.
Да.
Ну вот мы решили, значит, перед эфиром, вот буквально за несколько минут до эфира, да, сидим, и Женя пишет, говорит, может, поставим какую-нибудь песенку, чтобы вообще понимать, о чем будем разговаривать. Я открыл чарт в iTunes, значит, «Россия топ 100». Да я сейчас, давай, а вот чтобы не быть голословным, я его прямо сейчас открою, да, и зачитываю. Мне интересно, сколько исполнителей ты и наши слушатели узнают. А, номер один.
Ой, я боюсь прям.
Да, Моргенштерн и ЛДЖ с песней «Кадиллак».
Так, понятно.
Номер два. «The Limbo» и «Андро». Я не знаю, наши это или не наши, я понятия не имею. Третий точно на русском, потому что песня называется «Двигаться». Артиста зовут Рейм. Потом песня «Fly 2», «Нилетто» и «Зиверт». Это тоже,
так,
или
это
«Зиверт».
Тоже наши.
Это наши, да. Потом «Крем-сода» и «Хлеб», «Плачу на техно». «Клава Кока» и «Нилетто». «Нилетто» уже второй раз, значит. «Джонни».
Это кто?
О, песня его называется «Ты беспощадна». Значит, скорее всего, русский, да. Потом вот на девятом месте люди, которых я знаю. «Тимати» и «Джиган». Знаешь, это грустно, когда единственные люди в чарте, которых ты знаешь, это Тимати и Джиган. Но вот это вот топ-10. А, я
подожди, как... ну «Нилетто» тоже знаешь.
Ну «Нилетто», да, на самом деле знаю. Одну единственную песню знаю у этого парня.
Про вот, «Любимку», конечно.
Про «Любимку», да. Все, больше не знаю. Остальных людей, я реально их не знаю. Я слышал о них, о некоторых, там, как Моргенштерн, например, который возглавляет чарт.
Ну, подожди, гражданин, который про «Плачу на техно», тоже, в смысле гражданка, вот, мы тоже знаем.
Я знаю, вот, «Плачу на техно».
Потому что все танцуют на балконах.
Да, я знаю, вот, что это за песня, но этих исполнителей я не знаю, Честно тебе скажу. Я больше ни одного не слышал их трека.
Вот, скорее всего, потому что он один.
Плачу на техно.
Да.
Который, кстати,
человек врывается камер. На... Да-да-да. Он врывается просто вот на эстраду с одним единственным пока что синглом. Потом становится популярным и начинает шедевры, так сказать, печь, как горячие пирожки.
Ну, знаешь, и вот этот «Плачу на техно» — это далеко не шедевр, на самом деле. Не знаю, вот есть такой, значит, на Западе мультсериал, называется «Южный парк».
Угу, есть такой
сериал. Да, и вот там была серия одна, которая очень четко отражает то, что сейчас происходит с моим музыкальным вкусом. Там, значит, говорилось, что в один прекрасный момент ты, когда взрослеешь, вся современная музыка начинает для тебя... звучать как, ну, такие, знаешь, газы. И вообще все современное искусство начинает для тебя так. Кино начинает выглядеть как какой-то шлак, музыка так звучать. И вот в один прекрасный момент я понял, что я перестал понимать современную музыку. А я-то вроде как и не старый, понимаешь? Мне 25.
Вроде как да. Но да, на самом деле 25 это уже возраст, Жора.
Уже дед.
Так скажу, да, ты уже немного дед.
Но...
Я тогда, в принципе, наверное, могу накрываться простынёй, ползти на кладбище, как ты понимаешь.
Да-да-да, 100%.
Да, давай почитаем сообщение наших слушателей. 176-й поддерживает Иосиф Пригожин и говорит, замечательный, молодец, вообще все правильно сказал человек. Так, что еще у нас есть? Сергей пишет. То, что современная российская и не только российская музыка на 90% шлак, я с этим согласен. Мне вот только интересно, кого он причисляет не к шлаку. Наверняка свою супругу Валерию. Это, кстати, правда, потому что Иосиф Пригожин говорил о том, что у Валерии, между прочим, на минуточку, высшее музыкальное образование. Она окончила Академию имени Гнесиных, поэтому, как минимум, она имеет полное право выступать на сцене. Вот так.
Да, он об этом говорил в связи с тем, что большинство современных артистов не оканчивали никаких университетов, консерваторий и так далее. У них нет никакого...
Я подозреваю, даже музыкальной школы.
Да, никакого музыкального образования у них нет. Но это вот мнение товарища Пригожина. И поэтому вообще непонятно, как они оказались на сцене. Грубо говоря, кто хочет, тот на сцене теперь и выступает.
С другой стороны, если ты рэпер, зачем тебе нужна музыкальная школа?
Это ж не музыка.
Это ж не музыка.
Не, ну слушай, вот номер один.
Дикция нужна, давай он...
Да, номер один. Моргенштерн и Элджей с песней «Кадиллак». Я не услышал там ни одного слова, не понял точнее. Там вообще его нет. Это просто какая-то билиберда такая. Они мычат в мотив, в бит, знаешь, мычат в бит. И это вот называется рэп теперь. Я сразу вспоминаю, что считался рэпом, когда я был молод. Там, Eminem, знаешь, Ice Cube какой-нибудь, вот эти вот западные интересные ребята, да, 50 Cent, там слова были, какая-то рифма. Не всегда понимали, правда, когда были детьми еще, о чем они там поют, но все равно, хоть рифма была, здесь просто мычание, ну, серьезно. Слушай, я реально, вот я послушаю, потом переслушаю, дедуля какой-то сидит тут, эти с вашим репом тут ворвались в эфир с вашим репом, ну... Без шуток. Поэтому
слушай, хотелось а почему рэп вообще становится так каким популярным?
Ну, как многие говорят, рэп – это новый рок. Вот каким-то образом, я не знаю, сейчас самый популярный вид музыки. Ну, потому что, наверное, в него самый маленький порог вхождения. То есть для того, чтобы...
Ты считаешь своем, о том, что это не музыка. Ну, немножечко дискриминация.
Ну, не, ну как, нет, я, конечно, не считаю, что это не музыка, потому что бывает, и раньше бывали, и у меня есть там любимые рэп-артисты прошлого, естественно, не настоящего, да, но и там бывает музыка, иногда и бит очень музыкальный, может быть, и сэмпл, который берут под этот бит, может быть, очень музыкальным, ну, элементарно там, да, кто, какой-нибудь MC Hammer, да, вот в 90-е, который сэмплировал известные музыкальные произведения 80-х годов, то есть там музыка настоящая звучит. Просто на данный момент что нужно, чтобы стать рэпером? Тебе нужна драм-машина, вот это, да, с несколькими кнопочками, которая будет тебе биты выдавать. Или вообще даже ее не надо, просто купишь бит у какого-нибудь школьника, который напишет тебе его за 1000 рублей. Это тоже сейчас очень распространено. И напишешь текст, который будет состоять из...
Да, и большого количества
просто наложишь, автотюн и лексики. Да, и наложишь одну на другую. Все. Вот тебе и рэп. Современный. Поэтому он так сейчас популярен. Они, если так включишь, ну, без шуток, любую песню, они все друг на друга похожи. К сожалению.
Мне кажется, что Иосиф Пригожин прямо сейчас сидит, тебя слушает.
А, и доволен.
Правильно
же. Да-да-да, и говорит, мало. Прям, не прогадал я с радиостанцией для интервью, думаю. Да, 100%. Ну, интересно, что вы думаете по этому поводу? Что вы думаете по поводу современной музыки? Давайте не только нашу, можно и западную современную музыку. Давайте все казним. По поводу нашей, по поводу западной современной музыки, по поводу каких-то жанров. Может быть, вы со мной не согласны. Может быть, скажете, что есть сейчас артисты настоящие, большие, и мы просто не туда смотрим и не то слушаем.
Сейчас к тебе точно придут люди и скажут, что вот есть же Билли Айлиш, и она прекрасна.
Да, отстой, это ваша Билли Айлиш, скажу я вам. Ну, мне тоже не нравится. Тебе нравится? Давай, современный артист, три современных артиста, и западные, и наши, которые ты можешь спокойно слушать.
Я могу слушать Билли Айлиш. Прям серьезно, на полном серьезе я могу слушать Билли Айлиш, и все будет нормально. Так, единственную песню про любимку у господина Нилетто тоже очень хорошо. Она идет, особенно...
Ну, это, кстати, действительно такая, в сравнении с остальным, неплохая песня, да.
Знаешь, первый раз я ее услышала, наш коллега Антон Кравченко ее поставил в редакции, и говорит, ты что, правда не слышала никогда? Ты странный человек, давай я тебя сейчас немедленно просвещу. В общем, как ты понимаешь, он ее поставил, и все было кончено, потому что весь день вся редакция ходила и пела эту песню.
Ну да, она заедает.
Она заедает, прям заедает, да. Невозможно. Так, и что еще? Как же ее зовут? Элис Мёртон? Элис Мёртон?
Я даже не знаю, кто это.
Ровесница тоже Билли Айлиш, очень молодая девица. У нее божественно прекрасный голос и очень стильная музыка. Я тебе очень рекомендую.
Так, ну что, сбросишь мне после эфира обязательно.
Я тебе скину, да, она хороша, она такая стильная. Знаешь, она может быть немножечко Эми Вайнхаус в каком-то смысле.
У нас звонок есть, давай послушаем. Давай доброе утро.
Да. Слушаю вас, здравствуйте, алло.
Алло, добрый день. Иосиф Пригожин, конечно, выражается, может быть, не совсем тактично по современной музыке. Но хотелось бы заметить, вот по поводу тети Леры. А вот у нее высшее образование музыкальное, какие-то вот достижения мировые, например, у нее имеются какие-то призы, полученные на международных конкурсах, какие-то заслуги, например, как там World Music или что-то в этом роде. Ну вот хотелось бы по этому поводу услышать его мнение и понять, насколько она действительно талантлива, или хотя бы привести пример тех наших музыкантов и певцов, которые на мировой сцене достигли, например, таких же уровней, как, например, Мири Матье, например, Сьюзи Кватро, Лед Зеппелин, например, там, ну, много других, например, Мёрфи, например, такого плана. Вот есть у нас артисты вообще, или их просто нет? Тогда и говорить, в принципе. И уже, наверное, больше не о чем. Вот когда они достигнут определенного уровня, тогда можно что-то и высказывать свое мнение. По поводу там песен, блатника или каких-то скоморожьих танцев.
Вот. Но это, вы, если не считать... Вы здесь еще? Вы с
да,
нами?
Конечно, здесь.
Если не считать нападок на жену господина Пригожина с вашей стороны, вы, в принципе, согласны с тем, что современная музыка... не очень в России? Или, может быть, у вас другое мнение на этот счет?
Да я думаю, что кое-какие исполнители, к примеру, расчетки есть в России, но их небольшое количество, и они не так популярны, например, в мире, как в России. В мире вообще наших исполнителей вообще никто не знает.
Ну, в мире понятно, а в России, ну, например, давайте кого-нибудь.
Ну, я не могу вам сказать, я могу выразить только свое мнение, к примеру, ну, может быть, оно...
Только его и спрашиваю, ваше мнение.
Да, вот, ну, например, мне некоторые творчество Лепса нравится, к примеру говоря, может быть, это не совсем всем подходит под ваш...
Да нет, почему, вот. Подходит Лепс, хорошо, спасибо,
да.
Спасибо. Давай сразу следующий.
Давай, конечно.
Доброе утро.
Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, Леонид.
Доброе утро, Леонид.
Вы знаете, я хотел бы, чтобы всем было понятно. Вот даже тот же конкурс Евровидения, это конкурс не исполнителей. Это конкурс композиторов, конкурс мелодий. И вот в чем мы сейчас абсолютно проигрываем. Абсолютно. Понимаете, у нас нет ни одной мелодии, которая бы ротировалась на Западе. Ну, нет.
Нету,
да. На Востоке. У нас был один момент, когда мы как-то пытались Китай завоевать. И, в общем, достаточно как-то успешно это было. Но, к сожалению, это прошло.
И у нас была суперпопулярная на Востоке группа «Тату».
Сколько лет назад? Этой группы уже нет. Понимаете, во-первых. Во-вторых, она не самая популярная, а в-третьих, я вам про это и говорю. Но не только «Тату». В общем-то, был такой момент в Китае. Но дело в том, что Пригожин, понимаете, ну, я не знаю, или он не глупый человек, он или обманывает, или просто у него что-то с головой. Дело в том, что слушают в концертном зале не диплом исполнителя, а исполнителя. И что самое главное, слушают авторское произведение композитора. И можно я вам один пример, очень тяжелый, приведу?
Давайте.
Давид Тухманов. Это автор песни, великой песни «День Победы». Вы хоть когда-нибудь слышали, чтобы его упоминали в связи с этой песней? Вы когда-нибудь хоть слышали, чтобы его пригласили на парад? Вот на парад 75-летия. И президент бы подошел и сказал: вы знаете, вы сочинили великую песню. Нет, они будут ждать, когда он умрет, не дай бог. Понимаете? И все. То есть абсолютное неуважение к создателям песни. Абсолютное неуважение, понимаете? И третье, ну, может быть, тоже тяжелое, но это так. Вы понимаете, у нас какая-то странная система. Вот у нас был Леонтьев. Очень хорошо шел, правильно?
Ну, но да.
Вот, да, но и, в общем-то, начинал выходить на такой международный уровень. Был Фили Киркоров. Ну и где они, понимаете? Они на Западе перестали ротироваться. Почему? Потому что Филя начал петь песни, перепевать западные, вот там все время неприятности. А Леонтьев поехал к тому же Тухманову в Германию, прожил там 4 месяца, и Тухманов не смог написать ничего. Он от этого устал. Понимаете? И когда нам начинают рассказывать байки про наших исполнителей, это все байки и дебилизм, поверьте, я с этим связан. Проблема в первую очередь с мелодиями, с песнями, с репертуаром. Понимаете? Пугачева хорошая певица, хорошая, но репертуар никто не слушает на Западе. Это невозможно, понимаете? Вот в чем все дело. Если бы написать другой репертуар, она была бы, безусловно, котирована.
Тут же Филя. А нам необходимо котирование на Западе?
Вы понимаете, в чем дело? Вот, вот с вами говорим слово «Запад», и я тоже позволяю. В мире, понимаете, в мире сейчас вот нет западной музыкальной культуры эстрадной. Если нет ее, это по всему миру, в Африке это то же самое. Потому что ваши коллеги на музыкальных радиостанциях вещают на весь мир. Огромное количество непосредственного вещания, вот вы это не учитываете, вы этим не пользуетесь. Что такое непосредственное вещание? Это летают спутники, и со спутников работают радиостанции. То есть везде можно слушать. Вам не нужен интернет, любая деревня, где угодно, и они этим пользуются. И получается так, что а радиостанции начинают вот свои чарты раскручивать. Почему? Потому что на них висит реклама. И если это никто не слушает, они не могут вещать. Вот в чем все дело. И получается так, что если слушают, значит, они вещают, это ротируется. Это по всему миру идет.
Понятно. Знаете, вот... Спасибо. Спасибо. Да. Ну, насчет Давида Тухманова, да, я просто
открыл. Лауреат государственной премии, на минуточку.
Да, да, у человека огромное количество наград, в том числе заслуги перед Отечеством, народный артист России, там, государственной премии Российской Федерации в области эстрадного искусства. Это вот если брать уже историю современной России, а не Советского Союза, в том числе и там премия Ленинского комсомола у человека есть, орден Дружбы народов. Ну, в общем, человек заслуженный, ну, и мне кажется, что он не забытый. Здесь вот как-то нечестно было по отношению, ну, в этом смысле от нашего слушателя это было услышать, но неважно. Про Тухманова проехали. Насчет репертуара я, в принципе, согласен. Знаешь, я недавно открыл для себя, что огромное количество моих любимых песен, западных, современных поп-песен, написал один человек. Все песни. Это такой известный на Западе музыкальный продюсер, саунд-продюсер, наверное, самый успешный современный саунд-продюсер, его зовут Макс Мартин. Это швед. Он швед. Причем, если ты посмотришь, загуглишь сейчас, как выглядит этот швед, ну, это чистой воды викинг.
Вот настоящий? Длинные волосы,
да.
Борода.
Да.
Да, да, да.
А, вот этот человек написал практически все, что играет сейчас на радио. И играла когда-либо. Группа Backstreet Boys, Бритни Спирс, я не знаю, Джастин Бибер, Кэти Перри, Уикенд, там, Джастин Тимберлейк, вообще куча артистов, которые возглавляют. По-моему, за ним закреплен рекорд по нахождению в Billboard топ 100 на первом месте. То есть количество песен, которые доходили до первого места Билборда.
Третье. На первом месте Пол Маккартни, на третьем, на втором Джон Леннон.
А, ну, знаешь, это не в счет, я бы так сказал. Этих ребят мы не считаем, да. Если не брать Битлз, то этот, это самый успешный автор песен в мире. И он из Швеции. Интересно, да? И вот любой,
любой
артист современный, который хочет, чтобы он стал звездой, он идет к этому человеку за песней. И пишет с ним песню. Вот таких авторов песен у нас действительно не хватает. Иногда, знаешь, эти песни даже похожи. Я когда просто скачал себе плейлист этого человека и начал слушать все эти песни подряд, я даже уже начал понимать, как они, в принципе, сделаны, что вот, на какие точки он давит, и почему эти песни нравятся там, мне и всему миру, судя по тому, что они возглавляют все возможные чарты постоянно. Но вот
ты
у нас...
понял, что он делает.
Да, но у нас вот таких авторов... Действительно, мне кажется, нет. Артистов больших, с прекрасными вокальными данными, море. Но вот чтобы у них были какие-то супер разрывающие хиты, элементарно. Я недавно, значит, со своим другом, который музыкант, тоже с высшим, значит, музыкальным образованием, он тоже окончил Академию имени Гнесиных, эстрадно-джазовый, значит, вокал. Высшее образование у человека. И я с ним вот обсуждал. Такой есть артист, как Сергей Лазарев.
Да.
Да, у нас суперзвезда.
Был.
Ну, слушай, ну и есть, в теории. Их всегда там противопоставляют их с Димой Биланом, еще что-то. Он несколько раз ездил от нас на Евровидение. Все знают, кто такой Сергей Лазарев. Я говорю, ты можешь мне одну песню Сергея Лазарева назвать? Ну, чтобы это был хит.
У меня проблемы сразу же, у меня моментально проблемы.
Да, я у всех проблемы. Я потом этот вопрос задавал нескольким людям. Никто мне не смог вот так вот сходу раз и назвать просто название нескольких песен. Хотя прекрасный же вокалист. Причем поет и на русском, и на английском. И делает это хорошо на английском языке. Это не всегда можно сказать про наших артистов. Делает. Вокальные данные потрясающие. Но песен я не могу назвать сходу. Никто не может сходу назвать. Вот уникальная история.
Господи, Жора, ты знаешь, что ему 37 лет уже?
Сергей
Лазарев? Мне все время кажется, да, что он молод и прекрасен.
Да, почувствуй себя старый, да. Спасибо. Давай быстро еще один звонок успеем принять. Давай, доброе утро.
Слышим вас, здравствуйте.
Алло.
Да, доброе утро. У вас немного времени, поэтому побыстрее. Да.
Хорошо. Я благодарна вашей программе, что вы передаете вот песни все-таки российские. И мне очень нравится Тухманов, Зацепин, Крылатов. Вот все песни 70-х, 80-х годов, они звучат, все знают их названия, и все их поют. Вот вчера Малинин показывали там его юбилей, в записи, наверное.
А современная музыка вам нравится какая-нибудь?
А современная нет. Вот никто не вспомнишь, ни название, ничего. А по поводу вчерашнего выступления, ой, забыла, кто у нас был там с Лерой.
С какой Лерой?
Ну, это умный парень у нас вчера был, продюсер.
Иосиф Пригожин.
Иосиф Пригожин, господи. Я послушала его, он, по-моему, только пропихнуть дочь, вот вы не можете записать вот мою дочь, вот Шульгину, вот она поет хорошо, никак у нее не получается.
Ну, извините, но человек же продюсер, это его работа, всех пропихивать, поэтому он этим и занимается. Но на самом деле, ну, к чему мы в итоге пришли? Вся современная музыка отстала. Той, да, просто с тобой полчаса проворчали с нашими слушателями и пришли к тому, что все шлак, согласно с Иосифом Пригожиным, по сути.
Это правда. Слушай, я загуглила, я прям даже загуглила все хиты Сергея Лазарева, я не знаю.
Ни одной песни. Поэтому шлак, слушайте старую прекрасную музыку, у нас новость. 9.35 в Москве. Сегодня 14 июня, воскресенье. Радиостанция «Говорит Москва». С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро, друзья.
Доброе утро. Слушай, вот
наши мне... координаты давай напомним.
Да, давай.
7-925-48-94-8, номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот, латиница в одно слово. Это мы в Телеграме. И 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Да, прости, я перебила тебя.
Пишут, что... Вот Сергей Варламов нам пишет... Георгий, в России все плохое, почему? Давайте обсудим, а то мы перестанем вас слушать. Но, во-первых, я не говорил, что в России все плохое. И там тоже все плохое. Если мы говорим.
Все плохое.
Если мы говорим про музыку, да, с моей точки зрения. Поэтому не только у нас. Везде, поверьте. Везде. Но сейчас немножечко, да, у нас такой культурный сегодня денек. От музыки к кинематографу переходим. Журнал Empire в очередном выпуске по результатам опроса своих читателей составил список из 50 величайших киногероев за всю историю.
Я там не увидела величайшего киногероя, какой-то так себе список, конечно.
Ну да, список, я себе его полностью скачал, и я, знаешь, предлагаю нашим слушателям, мы сейчас озвучим там где-то топ-5, да, а потом, если вы будете перечислять каких-то киногероев вдруг, если для вас... Там определенный герой является таким самым главным. Я буду вам говорить, есть ли он вообще в этом списке. И на каком месте, если есть. А, топ-5 выглядит таким образом. На первом месте Индиана Джонс. Что, если честно, меня очень сильно удивило. Потому что когда последний раз...
Ты еще помнишь?
Вообще, да. Про Индиану Джонса выходил. Ну, это было очень давно. Причем я... ну, я люблю фильмы про Индиану Джонса. Я очень люблю Харрисона Форда.
Ой, прекрасно.
Потому что Харрисон Форд играл в моем другом... любимом фильме, вот, но...
Да-да-да, мы знаем, в каком.
Да, но вот на первом месте его персонаж Индиана Джонс. На втором месте вообще для меня загадка, как она сюда забралась, но это Эллен Рипли в исполнении Сигурни Уивер из фильма «Чужие», про чужих. Вот это вот...
Это очень...
Да. Вообще, да. Ну, ты, а когда фильмы про чужих-то выходили? Мне кажется, уже многие и не знают, кто это такие. По крайней
Давай
мере...
посмотрим, сколько лет главному редактору Empire.
А, ну да, можно. Мне кажется, но видишь, но говорят-то, что они опрашивали своих читателей. Видимо, это те читатели, которые, знаешь, еще выписывают журнал Empire.
Да, и получают бумажку. И сидят, знаешь, тот стиль, когда ты утром получаешь газету или журнал.
Да, как в Америке их там должны кидать тебе дети-почтальоны прямо в окно. На третьем месте, вот она, современность подкралась, значит, «Железный человек» в исполнении Роберта Дауни-младшего. Ну, в 2008 году первый раз он его сыграл.
Я только хотел сказать, что лет 10, наверное, уже.
Да, 2008 год. «Железный человек», Роберт Дауни-младший на третьем месте. На четвертом месте «Капитан Америка». Его, значит, братишка по оружию и по франшизе. В исполнении, я забыл, как зовут актера, ну и неважно. Крис Эванс, вот как его зовут, вспомнил. И на пятом месте, вот он, сладенький, Люк Скайуокер. «Звездные войны» все-таки в топ-5 вошли. Люк Скайуокер, но, обрати внимание, это вот из герой и персонаж, в первую очередь, той трилогии, которая выходила еще в 70-х годах.
Слушай, Жора, я нашла только что точно такой же список от журнала Empire, и только который был издан в 2008 году.
Ну?
Там, на первом месте... герой Брэда Питта в фильме «Бойцовский клуб».
О, поменялось, конечно, да.
Блин. Да. А на втором месте тебе сейчас будет приятно, а может быть нет, Дарт Вейдер.
Во, ну это, слушай, ну это не герой, потому что это все-таки...
Это антигерой.
Антигерой, да.
Ну там да. И Джокер, например, на третьем месте.
Ну, вот...
В 2008 году журнал Empire был такой брутальный и такой...
еще можно было, да, антигероев включать в этот список. Потому что я вот сейчас пробежался быстренько по именам, фамилиям и названиям персонажей, которые есть в данном списке. Ни того, ни другого здесь нету. То есть здесь только именно положительные персонажи.
А тут, пожалуйста, пятая позиция в 2008 году. Ганнибал Лектор из «Молчания ягнят».
Во, это, видимо, вот просто список таких культовых персонажей. Главных героев в смысле фильма. Главный герой
просто
фильма.
Просто героев, да.
Да, а здесь вот именно герой с точки зрения человека, который сделал что-то хорошее, всех победил и принес мир на Землю и в далекую-далекую галактику. У нас спрашивает слушатель под ником Д, а где же черные? Не политкорректно. Черные на 10-м месте. Черная пантера.
Ну, что-то на второй день же мы про черные.
Да-да-да, про которые мы уже недавно говорили. Так что есть. Черная пантера тут есть. А так, да, действительно, слушай, в топ-10 только один чернокожий, и он на последнем месте. Чувствую
а
я,
где
что
женщины?
Чувствую, что я. А, женщины а, есть. Подожди, на втором
да,
месте.
Уверен, да, второе место.
Да, но на втором. Чувствуешь, да, что редакция журнала Empire недолго сексисты, еще простоит. Да, чувствую я. Чувствую, я ограбят вас, ребята из Empire. Давайте звоните, рассказывайте, согласны ли вы с этим списком, кого бы вы включили в этот список, кто для вас самый главный, величайший киногерой за всю историю кинематографа. Естественно, журнал Empire ограничивает себя только исключительно Голливудом и составляет рейтинги героев голливудских. Для нас, я догадываюсь и надеюсь, что герои не только там, а главные герои это наши, в нашем кинематографе, в советском, наши настоящие, значит, киногерои. Поэтому звоните, рассказывайте, пишите, кто для вас такой человек, такой персонаж. У нас как раз есть звонок. Давай ответим. Доброе утро.
Слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе, вы в эфире.
Много жанров. Почему-то внимание поющим, поющие зачастую, они... Через...
Так, вы, по-моему, вы про музыку?
Да.
А мы уже не про музыку, мы уже про кино.
А,
вы опоздали. Ну, да. Давайте я быстро вас введу в суть дела. Есть у вас какой-то персонаж, герой? Ваш самый любимый герой за всю историю кинематографа?
Да их много.
Ну, давайте хотя бы парочку.
Ну, в основном того периода советского...
Ну, давайте, вот персонаж, когда я у вас спрашиваю, самый, я не знаю, крутой, любимый ваш герой, первое, что приходит в голову?
Ну, Николай Крючков, Петр Олейников, предположим.
Ну, это, ну, понятно. Спасибо, спасибо.
Ну, у тебя-то кто? Давай уже.
У меня кто? Ну, смотри, да. Я вот, когда готовился, я вот... По такой же, значит, методике решил прикинуть, да, первый, кто приходит в голову. Первый, кто мне пришел в голову, это, конечно, Штирлиц. Вячеслав Тихонов, значит, вот его персонаж Штирлиц, это первый, кто мне пришел в голову, это из наших, да, ну, понятно, что, ну, про западных я вот уже сказал, мои ребята, они со световыми мечами бегают. И еще на 8-м месте господин на прекрасных автомобилях и в костюмах тройках Джеймс Бонд, вот тоже мой герой.
Однозначно. Я подумала про Джеймса Бонда, конечно же, в первую очередь. Причем, вот... ты знаешь, мой-то Джеймс Бонд, он в исполнении Дэниела Крейга. Я уж не знаю, какой это у тебя вариант.
Пирс Броснан, конечно, конечно, Пирс Броснан. Да-да-да. На руках Омега Си-Мастер, которая стреляет лазером, понимаешь, за рулем BMW Z8. Да, вот да, это да. Вот мой, да, персонаж был, конечно. А из наших вот Штирлиц и, наверное... В бой идут одни старики, персонаж Леонид Быкова, маэстро его, классно. Да, вот у него, значит, маэстро его называли, а я не помню, как звали вот самого персонажа, но именно имя и фамилия, но с точки зрения вот героя, наверное, если из нашего кинематографа, вот эти два человека мне приходят в первую очередь на ум. Вот, а тебе?
Ну, я тебе сказала, что, конечно же, в первую очередь мне приходит в голову Джеймс Бонд. Причем, я не знаю почему-то, мне безумно нравится Дэниел Крейг, он действительно очень хорош. И я с огромным удовольствием продолжаю смотреть его фильмы с ним. И, наверное, кстати, второй, хотела сказать, что второй персонаж, который мне будет близок, это тоже будет в исполнении Дэниела Крейга. Я подумала о фильме, который называется «Девушка с татуировкой дракона». Мне вообще нравится и Стик Ларсон как писатель, и то, как удалась эта роль самому Крейгу. Но это все-таки не сквозной персонаж, а мы, наверное, о сквозных говорим.
Да, мне кажется, о любых.
Тогда пускай тоже будет он. Вот это прям было очень классно. Он большой актер, мне очень нравится, как он играет. Из наших, да, пожалуй, я с тобой соглашусь, наверное, это будет Штирлиц.
Ну, Сергей Штирлиц пишет, что...
Прекрасен. У него, конечно...
Штирлиц, да, Штирлиц. Да. Ну, вот первое, действительно, что приходит в голову. Я вообще стараюсь в такие моменты вот руководствоваться тем, той фамилией, которая приходит тебе первая в голову. Вот.
Ну, ты чувствуешь, у нас что-то вот есть такое вот шпионско-разведческое.
Да, да, Джеймс Бонд, ну, конечно.
Штирлиц, вот мы хотим вот этого.
А красиво, хороший топ. Хорошая коллаборация бы у этих людей получилась, представляешь? Фильм сразу, ведь они плюс-минус... Не, Штирлиц все-таки во время Второй мировой войны, да, Джеймс Бонд, он герой эпохи Холодной войны был. Да. Если книжный герой, да. Но было бы интересно посмотреть на них в действии вместе. Давай ответим на звонок. Доброе утро.
Слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте. По поводу фильмов
«Татьяна, да. Москва». Да-да-да, мы вас слушаем, Татьяна.
Мне очень нравится, я на первое место его поставила фильм, если из российских фильмов, это «Брат 2», Данила Багров, это единственный герой нашего современного, ну, полусовременного уже, наверное, мира, вот, это самый мой любимый культовый фильм а-ля 90-х, начало 2000-х годов, наверное, 90-х, только начиналась вот эта вся заварушка, которая, вот. А из наших...
Хорошее слово, чтобы описать это то, что начиналось.
Ну, это про новых русских, про героев настоящих. А если из наших, да, вот то, что вы напомнили, да, это, скорее всего, вот «В бой идут одни старики», да, мне с Быковым очень этот фильм нравится до сих пор, очень профессионально снято по тем временам. Мне сейчас даже нравится, как его окрасили, этот фильм, ну, сняли в цветном варианте.
Да-да-да-да-да.
Вот. А вот по поводу сейчас совсем современных фильмов, что-то вот я, честно говоря, не очень припомню, мне особо такое не запоминается. Вот единственное, может быть, если из детских совсем, ну, это «Приключения электроников» и «Гости из будущего». Ну, это, наверное, совсем, наверное, это...
Почему? Подходит, это... подходит, подходит.
Да, это подходит.
Конечно,
ну, вот
конечно.
Это самые мои герои, ну, из того времени, из детского совершенно.
Спасибо, спасибо. Подходит, я считаю, как... Все эти люди подходят. А что вот, там, Люк Скайуокер или Железный Человек, что-то не из детства, что ли? Ну, серьезные драматические персонажи? Ну, тоже все детское.
Давай почитаем сообщение, потому что очень много вариантов. Артем Антонов с тобой полностью согласен и говорит, что Штирлиц — это очень круто. А еще ему безумно нравится роль Владимира Семеновича в «Место встречи изменить нельзя». Жеглова сыграл, на мой вкус, просто гениально. Да, конечно же, Глеб Жеглов в исполнении Владимира Высоцкого — это очень круто. Хотя мне кажется, что Шарапов тоже хороший очень персонаж в этом фильме. Он такой, вот как антагонист Жеглова, в хорошем смысле, ты знаешь, противопоставление такое, хотя они на одной стороне, тоже это очень мило выглядит. Вот то, что он такой порядочный, такой цыпленок. Так это трогательно.
Цыпленок.
Цыпленок. Правда, такой, знаешь, очень прекраснодушный в каком-то смысле, такой наивный чуть-чуть.
Хороший фильм.
Очень
прекрасный,
хороший.
Да.
Да, отличный. Так, кстати, Жеглова называют и Сергей, и еще кто-то, я видел, и
Сэм. Много, да, всплывает много. Он тут у нас постоянно в ленте, это правда.
739-й спрашивает, где Бэтмен?
Жора? Да, Бэтмен на шестом. Бэтмен на шестом месте. Причем Бэтмен вот просто без там опознавательных знаков, неизвестно, кто его играет, потому что Бэтмен сыграли многие, да, актеры. Ну вот просто Бэтмен на шестом.
Наталья пишет, что первое, что ей приходит в голову, это Гога из фильма «Москва слезам не верит». О, ты знаешь, это очень любопытно, потому что я очень люблю фильм «Москва слезам не верит». Он прекрасный, и мне очень нравится Баталов, Алексей Баталов, как артист, и как мужчина, наверное, даже в каком-то смысле. Но вот его персонаж в фильме «Москва слезам не верит» вызывает у меня жуткое раздражение.
Ну, ты можешь не соглашаться. Это могу вот это соглашаться, здесь у всех свое, это... да. Тебе, блин, Дэниел Крейг нравится, понимаешь, поэтому, ну.
Да, меня уже все начинают кусать.
Кто-то тут писал, что Бондиана закончилась на господине Броснане, потом уже все это началось там про дальнобойщиков. Я где-то видел, что сравнивают Дэниела Крейга с дальнобойщиком.
Что тебе не нравится Дэниел Крейг?
Да не, нравится на самом деле. Знаешь, просто эти фильмы, они немножечко такие, они стали немного посерьезней, что ли, если можно вообще говорить про фильмы про Джеймса Бонда так, что они серьезные, но вот там в эпоху, особенно Пирса Броснана, там было очень много клюквы, я помню, как они там в Азербайджане с кем-то, с какими-то, значит, советскими военными на подлодке какой-то ядерной, он там воевал... По Петербургу на танке ездил, вот, ну, а сейчас такое немножечко все посерьезней стало, но как актер и как вот первая ассоциация с этим персонажем у меня возникает Пирс Броснан, потом, наверное, Шон Коннери, и только потом Дэниел Крейг.
Ой, вот так даже да, было? Да. Хорошо, это твое право.
Шон Коннери, Дэниел Крейг, кстати, неплохо.
Шон Коннери, если уж говорить о его персонажах, то мой любимый персонаж в исполнении Шона Коннери – это его герой из фильма «Западня» с Кэтрин Зита-Джонс.
А я не помню, как называется фильм.
Ну, ты помнишь, да, где они грабители?
Да.
Я в детстве совершенно отказывалась понимать, почему такая молодая, прекрасная Кэтрин Зита-Джонс влюбляется в такого сильно пожилого Шона Коннери, а сейчас вспоминаю свои вот эти ощущения от этого фильма и думаю, какая же я дурочка была, надо же. Конечно же, обязательно нужно влюбиться в Шона Коннери, именно в таком возрасте.
Между прочим, Шону Коннери сейчас 89 лет. Представляешь?
Да, он окончил свою карьеру, завершил ее и ходит в килте где-то там по Новой Зеландии. Я не знаю, где-то он живет. Так, еще что у нас есть? Был вопрос про доктора Хауса к тебе. Есть ли доктор Хаус в топ-50? Потому что я вижу только первую новость, а...
Доктора Хауса нет, потому что здесь герои исключительно... Из фильмов, да, полнометражных фильмов. Доктор Хаус — это персонаж сериала. Поэтому доктора Хауса нет.
Но, кстати,
мимо. У нас как будто бинго, знаешь.
Да. Серж, предложение очень хорошее, мне кажется. Потому что Хью Лори замечательный актер. И, кстати, отличный музыкант. И ты же знаешь, да, что он музыкант?
Конечно, да.
Вот, и мне очень нравится его музыка. И он, конечно, прекрасно сыграл доктора Хауса.
Ну, мне кажется, что это вот уже, знаешь, как Брэд Питт из «Бойцовского клуба». Это вчерашний день уже доктор Хаус. Уже давно этот сериал не снимают, там финал отснят и так далее, и персонаж немножечко так забывается потихоньку.
Слушай, тогда почему у нас нет персонажей из «Игры престолов»? Никто об этом в сериале не вспоминает.
А, я тебе скажу, почему. Из-за последнего сезона. Потому что стыдно вспоминать про этот сериал после того, что они сделали в последнем сезоне. У нас есть звонок. Доброе утро.
Слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
С удовольствием вас слушаю. Вы знаете, мое мнение, каждый фильм отражает, ну, я пока отечественное кино, потому что из зарубежных, это, как правило, у меня предпочтение, это классика, Харрис Форд и так далее, то есть это 96-2000, вот эти такие фильмы хорошие, ну, мелодрамные, так скажем.
Uh-huh.
Вот. А из наших, значит, отражение эпохи, из, допустим, раннего, это, конечно же, там, «Кубанские казаки», которые мы там все, вернее, мама эту смотрела. Я там уже дальше, там, уже будучи девчонкой, смотрела там эти «Подъем советского народа для строительства коммунизма». Это «Высота», там дело было в Пинкове, вот, и так далее. Вот, из тех, которые, вот, допустим, отражают уже то, что вот уже я в зрелом возрасте, это, конечно же, «Брат-2» обязательно. Это же «Место встречи изменить нельзя», это даже безусловно. А из современного, вы знаете, с удовольствием посмотрела «Домашний арест» и «Оттепель».
Ой.
И, пожалуй, даже больше вспомнить, в общем-то, нечего, потому что патриотические фильмы, которые сейчас ставят, они, конечно, на нижайшем уровне. Вот, я не специалист, но мой муж специалист, смотрел даже на эти военные формы, то есть столько ляпов, столько... фейерверка ненужного. Вот. Конечно, мне кажется, у молодежи вот наши фильмы современные, они не вызывают какого-то вот чувства патриотизма, к сожалению. Понимаете?
Понятно, спасибо.
Вот. И сегодня даже, да, вспомните, в общем-то, вот на сегодняшний день мало что могу.
Спасибо. Ну, не знаю, ну, наверное, где-то можно согласиться, да. Работать точно есть над чем. С точки зрения патриотических фильмов патриотической наклонности. Кто-то у меня здесь спрашивал про, я видел сообщение, про Фореста Гампа. Фореста Гампа в списке нет.
Да. Анна Минайчева пишет про Фореста Гампа. Кстати, почему-то, мне кажется, что очень странно.
Нету. Потому что это вот тоже, знаешь, когда вышел Форест Гамп, уже никто и не смотрел этот фильм. Да.
Ну как никто не смотрел? Все смотрели «Форреста Гампа».
Ну вот, его нету в этом списке. «Терминатор».
Кстати, а ты знаешь, да?
Меня спрашивают. Так, да, быстро, найду я «Терминатора», я его здесь видел где-то он был. Причем «Терминатор»...
94-й год, кстати, «Форрест Гамп», пока ты ищешь, я расскажу.
Да, что-то... «Терминатор», где-то ты был, робот накачанный. Что-то не найду я робота накачанного. Как найду, сразу скажу. А, вот, нашел. 38-й.
38-й.
Да, вот так вот бывший губернатор Калифорнии забрался на, только на 38-е место. Но он не всегда просто был положительным персонажем. Вот он такой. Где-то
да,
между.
Да, подожди, фильм про Терминатора продолжают снимать. Вроде бы он должен
да.
быть
по-прежнему. Слушай, вот мне кажется, из-за этого вообще можно было в этот список и не включать, из-за того, как они продолжают снимать фильмы про Терминатора. Потому что это ужасно.
Какой ты злой все-таки.
Из фильма «Назад в будущее» никого нет? Как это нет? Конечно же, есть. Марти Макфлай на 23-м месте.
Тебе нравится? Конечно же, фильм «Назад в будущее».
Мне, да. Очень да, люблю.
Я
да.
просто спросила. Думаю, на да. всякий случай.
Конечно, нравится.
А, так, у кого еще есть любимые персонажи, кто нам пишет? А, вот, вызвали у меня приступ ностальгии, буду пересматривать «Тихий Дон», пишет нам Сергей внезапно.
Ну, приятно, что мы вас побуждаем пересмотреть прекрасные
фильмы.
Фильмы, да.
Да, да, Лёля из Красногорска пишет, что из советских фильмов ее герой — это Борис Токарев в «Двух капитанах».
Красногорск.
Красногорск, да, твоя
Красногорск
соседка.
Красногорск здесь, да.
Вот. Кстати, слушай, мне кажется, что я фильм «Два капитана» не смотрела, наверное, от начала и до конца ни разу, только фрагментарно. Это большое упущение, мне нужно исправиться.
Видишь, да.
А вот книжку читал много раз.
Тебя тоже побуждаем.
Да, наверное.
Посмотреть прекрасные фильмы. Давай, у нас звонок есть, пообщаемся. Доброе утро.
Слушаем вас, здравствуйте.
А, здравствуйте, Алексей, Москва.
Здравствуйте, Алексей.
Ну, из детства мне очень нравился фильм «Неуловимый мститель» из моего детства. Вот, и герои там. Вот, потом тоже «Золотой теленок». С Юрским. Вот. А из патриотических мне понравится «Операция Омега» с Далем. Он разведчик там играл. Вот я не знаю, даже больше, чем, наверное, чем «17 ноября весны». Вот. А сейчас, да, я вот с «Женщиной согласен» тоже. Вот то теперь я бы назвал.
Из современного.
Вот. Да, из современных фильмов. Вот. Ну, вот недавно «Шторм» мне фильм понравился. Это сериал.
Понятно, я спасибо.
Смотрела, я не смотрела сериал «Шторм», кстати.
Я а тоже не смотрел.
Я смотрела какое-то время назад, да, довольно красиво снят. Мне вообще нравится эпоха просто. Мне нравится эпоха 50-х, наряды, музыка.
Да, есть что-то.
Сильное вот. Все, ты знаешь.
Вообще периодически ловишь себя на мысли, что были, конечно, стильные времена.
Были очень стильные времена.
Бывали, да, конечно, знаешь, и 90-е, да, но и стильные времена тоже существовали.
Да, 30-е какие-нибудь, знаешь, эпоха Великого Гэтсби, вот, чтобы, знаешь, у тебя было перо на голове, блестящее платье с бахромой, и, не знаю, и темнокожие музыканты играли джаз. Вот что-то такое.
Роман пишет, все фильмы с Де Ниро, Аль Пачино и Дензелом Вашингтоном. Но вот про Де Ниро и Аль Пачино я согласен, вообще обожаю Де Ниро, один из моих любимых актеров. Ну, правда, Де Ниро часто играет как раз людей по ту сторону баррикад. Там «Крестный отец» и так далее. Одни сплошные мафиозники. А вот... да и Аль Пачин тоже. Но персонажи, конечно, и актеры прекрасные, согласен.
Угу. Слушай, а я сейчас вспомнила отличный фильм, который мне очень нравится, который называется «Пока не сыграл в ящик». Помнишь ли ты?
Нет, этот... я не помню такой. Ну, ты... я точнее слышал, но я не смотрел.
Не смотрел.
Нет.
Слушай, совершенно замечательное кино. Там играют Джек Николсон и Морган Фриман. Кстати, Морган Фриман, вот я почему-то совсем о нем забыла, а это один из моих самых любимых актеров. Темнокожий, кстати, на секундочку. Так, если вдруг кто-то не знает. Джек Николсон и Морган Фриман, два человека, которые страдают онкологическим заболеванием, оказываются на больничной койке в одной больнице, собственно.
Да, что-то я такое помню, да. Ты сейчас расскажешь, и, скорее всего, смотрел, но
Николсон
давно просто.
Николсон играет богача, который предлагает Фриману сделать что-то безумное напоследок, пока, ну, исполнить все его мечты.
Да, я смотрел.
Да, и давай. Это так весело, и это одновременно очень трогательно, и прям что-то вообще сумасшедшее.
Смотрите хорошие фильмы, вспоминайте своих любимых героев. Надеюсь, что мы вам помогли, может, напомнили про какие-то фильмы, которые вы давно не смотрели. А сейчас у нас новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06 в Москве. Доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 14 июня, воскресенье. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Давай напомню наши координаты. Пишите нам смс-сообщение по номеру 925-48-94-8. Пишите нам в Телеграм, говорит и Москобот. И звоните в прямой эфир по номеру 7373-94-8. Код Москвы 495.
Да, все так. Ну что, пойдем дальше по легким всяким приятным темам, потому что мы решили, что сегодня у нас третий выходной день подряд. Солнце наконец вылезло, что мы сегодня, кстати, погоду не отметили. Там как вообще? Ничего?
Слушай, ну вот и прекрасно из окна, по крайней мере, вроде как ни одного облачка на небе.
Да-да-да, ну довольно сильный ветер я вот наблюдаю.
Не, ну и хорошо, уже вчера под вечер было достаточно тепло, солнышко грело. Сейчас где-то, я думаю, с утра я ехал, я помню, было где-то градусов 18, мне машина показывала, поэтому я думаю, сегодня должно распогодиться. Хорошая, отличная погода, я такую люблю. Знаешь, когда не прям знойная жара и не холодно, вот. Прекрасно, идеальная погода такая. Комфортная. А, да, легкие темы, значит. Black Lives Matter.
Молодец.
Да, ну на самом деле...
Ты уверен, что это не расизм?
Да, какая разница, мы в России. Нам можно здесь. Мы, у нас рабов не было. Поэтому All Lives Matter. Кстати, знаешь, вот пока мы не перешли прям к нашей теме, мне вчера брат показал очень интересную, значит, тему, вот к слову о расизму. А, он, у него телефон, iPhone, значит, на английском языке.
Так.
И если на английском языке Siri сказать Siri, all lives matter, то есть все жизни важны, она тебе ответит, да, это очень распространенный ответ на высказывание «черные жизни важны». И он недостаточно верный. Поэтому мы вас призываем ознакомиться с программой движения «Черные жизни важны». И ссылочка.
Так, минуточку. Siri черная?
Судя по всему, да. Судя по всему, черная. Хотя акцент...
Как-то значит, по-другому я себе ее представляла.
Да, акцента комптонского я у нее не заметил. Но вот... Вот так вот.
Она черная, но с хорошим образованием.
Она не считает, что все жизни важны. Ну, а если, значит, перейти к нашей легкой, значит, воскресной теме, она немножечко связана, значит, с этой со всей историей российской, но мы от нее просто оттолкнемся.
Да, и пойдем, да, и пойдем немножечко, да. Смотрите, компания Starbucks, знаменитые кофейни, сети кофеен, по которым вы наверняка скучаете сейчас, пока у нас закрыты всякие кафе и рестораны, наконец-таки разрешила своим сотрудникам приходить на работу в футболках с надписью Black Lives Matter. То есть выражаться на работе таким вот образом. Поначалу они не одобряли такого подхода, потом поняли, что, наверное, чисто с имиджевой точки зрения будет лучше и правильнее разрешить это дело своим сотрудникам. В этом смысле мы хотели бы оттолкнуться от этой идеи и поинтересоваться, как вообще вы относитесь к самовыражению на работе. Кажется ли вам, что... какое-то донесение своей политической или позиции, социальной, какой угодно, имеет смысл и имеет место на работе, имеет право быть на работе. Вот такой вот вопрос у меня. Константин К. пока интересуется, как выглядит Siri в таком случае, не похожа ли она на Сирену Уильямс. Это было бы страшно, мне кажется. Если у меня в телефоне живет Сирена Уильямс, я, пожалуй, перейду на Алису.
Какой ужас. Что, ну у нас, что у нас за российский какой-то эфир получается? Ну, на самом деле,
нет,
да?
Нет, нет, это, может быть, нам просто не нравится Сирена Уильямс, без относительно цвета кожи.
Давай мы плавно перейдем к нашему слушателю, который пытается до нас дозвониться, чтобы совсем не утонуть во всем этом расизме. Доброе утро.
Слушай, доброе утро. Здравствуйте. Я хотел бы сразу такой вопрос наводящий задать. А люди на эту работу приходят, чтобы для, ну, так скажем, хозяев и руководителей деньги зарабатывать или самоутверждаться?
Вот интересно, мы об этом
именно и этот говорим. Этот вопрос мы задаем вам.
Да. Поэтому, вот вы как?
Если люди приходят работать, то вообще все равно, в чем они приходят. Если человек выполняет качественно свою работу и находится на своем месте, то только не голышом. Пусть в чем хочет, в том приходит. Я считаю, что вообще вот эти дресс-коды, это вот для банков, для нотариусов, для больниц. А когда коммерческая организация, у меня есть очень, так скажем, состоятельный товарищ, который владелец большого количества компаний, вот так вот порой на улице, когда вот никто не знает, кто это идет, ну, тут такой простой работяга, небритый причем, в растянутом свитере, в джинсах, в кроссовках, а состояние его, дай Боже. Поэтому это вообще не показатель, особенно сейчас. Это в советское время, там, костюмчик, галстучек, там чисто, опрятно выбрит, помыт. Но тогда люди приходили просто на работу. А они там, как правило, ничего особо-то большинство из них не делало. А те, кто сейчас приходит, если они приходят и реально приносят, так скажем, человеку солидный доход, да хоть пусть напишет там, что хочет, хоть на лбу у себя.
Понятно, да, понятно, спасибо. Да.
Сергей Варламов, кстати, нас обвиняет в целой куче всего на свете. Сергей, вы перестанете писать ерунду, мы продолжим читать вас в Телеграме. А так, как только пока вы пишете чушь, мы читать ее не будем. Ситуация такая, все довольно просто. Ну, как бы. Самовыражение, говорит, на работе, чья бы корова мычала. Естественно, мы здесь туда приходим исключительно самовыражаться. Я вот сейчас самовыражаюсь в полотенце, например. Но этого никто не видит.
Прелесть радио.
Да.
Хотя меня, наверное, удаленно. Кто-то видит.
Тебя можно.
Потому что, да, я-то в студии.
Прелесть удаленного радио заключается исключительно в том, что ты можешь делать все, что угодно, пока ты ведешь эфир. И выглядеть как угодно, и даже голову не мыть.
А как еще можно выражаться вот на работе, самовыражаться, кроме антироссийских майк? Вот ну, что для тебя самовыражение? На
майке написано все, что угодно, в принципе. Слушай, смотри, ты можешь, например, всем отчаянно навязывать свою позицию относительно еды, которую ты употребляешь. Ну, то есть, ты приходишь и начинаешь всем громко рассказывать, что есть мясо, это ужасно, и надо немедленно становиться вегетарианцем, и что ты сейчас упадешь в обморок от того, что на кухне пахнет котлетами чьими-то.
Ну, тоже самовыражение. Тебе такие люди, ты как к ним относишься? Вот, которые именно начинают всем навязывать свою точку зрения, например, на то, что можно есть, что нельзя есть. Такие люди действительно бывают, да, я сталкивался. Я, правда, сталкивался, знаешь, с обратной историей, когда человек говорил, пошли-ка вы все веганы куда подальше, смотрите, какие у меня котлетки, и какие-нибудь рыбные вонючие котлеты начинал есть прямо рядом, за соседним столом, и его все... Вся корреспондентская в этот момент любила. А он кайфовал от того, что он это делает.
Слушай, но у нас очень вменяемая редакция, поэтому никто такой ерунду
да, не Да, это не наговорит Москва, она происходила.
Да. Поэтому у нас есть ребята, которые не едят мясо, и более того, они настолько корректно не едят мясо, что когда мы заказываем пиццу на всю редакцию, все время все держат в голове, что вот есть, там, не знаю, Женя Лабыч, Оксана Козлова и Катя Звягинцева, которые мясо не едят, поэтому давайте для них закажем что-нибудь вегетарианское. Вот, понимаешь?
Но поэтому... при этом они не бегают по редакции и не кричат.
Именно потому, что они не бегают по редакции и не кричат. Поэтому мы к ним с такой нежностью относимся, я думаю, исключительно с этим связано. Вот. Андрей Дидриков полагает, что не надо демонстрировать свою политическую и религиозную позицию на работе, тем можно внести раздор в коллектив. Кстати, вот про религиозную позицию тоже такой момент, потому что, ну, представь, что ты вдруг оказываешься в каком-нибудь атеистическом, например, коллективе и хочешь поздравить коллег за чем-нибудь с Пасхой, и приходишь и приносишь там яйца и куличи, а они на тебя за это нападают.
Слушай, ну, мне кажется, это вот тоже воспитанные, если будут нормальные у тебя коллеги, они скажут тебе спасибо, я не знаю, может быть, даже яичко возьмут. И не будут тебе с пены у рта доказывать, что вот, да как ты смеешь, ведь Бога нет там или еще что-то. Да. Это вот воинствующие так называемые атеисты, с которыми я тоже сталкивался. Не на работе, правда, но... То есть это вот... Мне кажется, что в этом случае все зависит от воспитания просто человека.
Так мне кажется, во всем случае все зависит от воспитания. Другое дело, что вот футболка с вот лозунгом, который, под которым сейчас проходят протесты в США, насколько это самовыражение, а не желание просто быть в мейнстриме, что называется.
Мне кажется, это началось с самовыражения, а вот то, что такие компании, как Starbucks и там другие, Apple с этой своей Siri и так далее, что другие начинают к этому как-то подмазываться, вот это уже, конечно, мейнстрим.
Подожди, сейчас я хочу прочитать сообщение от Дмитрия.
Я тоже, да, это прекрасно. Да. Я тоже, да. Когда увидел, вот нельзя пройти мимо Дмитрий такого.
Пишет: здравствуйте, любимая радиостанция. На прошлой неделе услышал, что в СМИ поступил неофициальный приказ снизить количество продаваемой информации на тему коронавируса. Это правда? Ведь действительно, даже сейчас в вашем эфире практически ни слова, и так всю неделю. Дмитриус, нет никакого неофициального приказа, да и откуда бы, собственно говоря, он бы мог бы поступить. Просто я больше не могу. И Жора тоже больше не может.
Все они могут уже. Даже не представляете, какое удовольствие вообще не вспоминать про этот коронавирус. Я не думал, что я это скажу, но я даже в определенной степени рад, что в Америке там что-то произошло, потому что там все забыли про коронавирус, и сразу же как-то коронавирус отошел на второй план. Есть новости про коронавирус, но что их опять обсуждать? Вот, когда отменят пропускную систему? Отменили пропускную систему. Когда, значит, откроют рестораны? Опять все по 34-му кругу уже невозможно, поэтому...
Друзья, пожалуйста, для вас есть телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Если вас интересуют новости про коронавирус, все они там, пожалуйста.
Вот. Андрей Дыдриков опять пытается надо мной поиздеваться и пишет, что а если человек придет на работу в футболке «Реал чемпион»? Ну, он недолго там пробудет, потому что приедет скорая, санитары его увезут, потому что, ну, человек явно не в себе. Какой же «Реал чемпион»-то?
Молодец.
Да, вы вчера в матч-то вообще смотрели? Вчера стартовала, позавчера стартовала, наконец-то, испанская «Ла Лига». И это, конечно, удовольствие.
Ты потерян для общества, да?
Да, это просто прекрасно. Причем, вот помнишь, мы с тобой разговаривали о том, что как выглядит странно футбол без зрителей, да?
Да,
вот,
да.
Вот испанцы выкрутились лучше всех в этом смысле. На удивление, впервые испанцы сделали что-то лучше всех. Хотя футбол — это их, конечно, вещь. А они что придумали? У них на трибуны проецируется, ну, в телекартинке, естественно, в жизни этого нету там, но нам какая разница, мы же по телевизору смотрим. Проецируется на трибуны какая-то такая пиксельная размазня, которая при там, движении камеры, и когда ты просто смотришь футбол, а не приглядываешься к трибунам, производит впечатление, как будто там кто-то сидит.
И картинка нормальная.
Да, и картинка смотрится нормально. И они какой-то такой очень продвинутый интершум запустили, как-то с кричалками конкретной команды болельщиков. Там они поют какие-то песни, реагируют на голы.
Слушай, это именно в телетрансляции?
В телетрансляции, нет. На стадионе нет. Да, футболисты не слышат, но футболисты тоже подходят с юмором к этой, ко всей ситуации. Вчера вот я смотрел матч «Эспаньол-Алавес», и там, значит, когда футболисты «Эспаньола» забивали гол, они подбегали к пустым трибунам и радовались вместе с трибунами, так, типа, да, это для вас, там пальцем показывали на трибуны, типа, да, ребята, мы с вами, а там никого нет, естественно. Ну, то есть футболисты тоже в определенной степени смеются над этой, на всей ситуации, но про «Реал», Андрей, ну, давайте, ну, вы же серьезные люди, какой «Реал»? У нас звонок есть, доброе утро.
Слушаем вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений, Москва. А вот у нас организация, у нас учредители и генеральный, все просят, и так красиво получается. Женщины ходят в юбочках, на высоком хлопке, мужики все в брюках, ну не обязательно галстук, но костюм, все, или рубашка. Какие-то, мы все вообще стараемся, спортом занимаемся, брутально. У нас вообще нету каких-то, знаете, ну, назовем, радужных молодых людей. Вот у нас такая организация. Мы там все вместе собрались, работали, нам больше 50 человек. Вот, наверное, вот мне вот кажется так вот нормально, по-правильному. Может быть, конечно, где-то ходят в рваных джинсах. У нас вот все аккуратно одеваются, и учредители наши очень богатые люди, а вот, по-моему, приличнее.
А вот все, когда мужчины в костюмах, да, да и женщины тоже, у всех какая цветовая палитра? То есть это вот какой-нибудь классический темно-синий костюм, широкий галстук?
Светлых, сейчас светлых, да не галстуки даже не обязательно, но рубашка там или с коротким, или с длинным, брюки. Но если джинсы, то очень аккуратный пиджак сверху.
А носки с картинками.
У нас учредители крупные военные чиновники, генералы. Вот, у нас, понимаете, у нас все нормально.
Конечно.
Да, что не забалуешь, у нас все половина, все бывшие сотрудники, как и силовых структур, и женщин у нас очень
тогда
красивые.
Тогда и не пытается никто забалуешь, понятно. Спасибо, спасибо.
Да, у нас нормальная организация.
Мне кажется...
Я подумала, знаешь, учредители, которые требуют, чтобы женщины ходили на высоких каблуках, должны сами ходить на высоких каблуках. Нет, правда.
Зато вот, красиво.
Никто не даст соврать. Я хожу, да, я хожу на работу на каблуках на высоких. И зачем-то я это сделала вот сейчас, когда была 30-градусная жара. Я думала, я умру. Понимаешь, я провожу на работе, провела на работе 13 часов. 13 часов на 10-сантиметровой шпильке.
Сменка нужна.
Ну, нет, ума, да, в такую вот жару 30-градусную. Ну, ума нет, не добавишь.
Зато самовыражаешься.
Вот зачем? Зато красиво, да. Просто невероятно. Знаешь, там это вот коллеги это... приходят, ты сегодня такая нарядная. Да, только я сейчас умру, у меня такое выражение лица уже.
Знаешь, самовыражение требует жертв, знаешь, поэтому сама виновата, сама захотела. Да. На звонок, доброе утро.
Слушаем вас, здравствуйте, алло.
Доброе утро, вы тут? Вас тут нет, понятно, соскочил звонок.
Да. Стратегический инвестор пишет, что у нас 3 вегетарианца на такой маленький коллектив, это уже диагноз. Во-первых, у нас не такой уж и маленький коллектив, у нас около 50 сотрудников, и, по-моему, даже не 3 вегетарианца, может быть, больше. Может быть, я кого-то забыла, да, коллеги, пожалуйста, не обижайтесь. Вот.
Ну, сейчас это уже, знаешь, если несколько даже лет назад, там, я не знаю, лет 5, вегетарианец воспринимался как что-то такое прям в новинку, то сейчас уже и у нас и кафешек много пооткрывалось, в Москве, по крайней мере, там с вегетарианским, с веганским меню, хотя я не особо знаю разницу, но тем не менее. Поэтому это уже ну, абсолютно обычное дело.
Артем Антонов нам рассказывает, что он работает преподавателем в школе, и завуч у него такая типичная советская жесткая экономка в самом плохом смысле этого слова и гнобит детей. Иногда незаслуженно и очень часто за одежду, которая кажется приемлемой, собственно, Артему. Формы у нас нет, из-за этой несправедливости решил поддержать детей. Теперь регулярно меня можно увидеть в худи родного клуба. Мы помним, что Артем болеет за Спартак.
За Спартак, конечно.
Да, в майках с черепами и так далее. Работе это не мешает, и я за добрый не особо строго в школе. Вот, пожалуйста, Артем выражается на работе, приходит в худи с эмблемой любимого клуба.
А, знаешь, во многих организациях есть такая интересная вещь, как там вот в пятницу ты можешь прийти в своем. То есть с понедельника по четверг дресс-код строгий, в костюмах, все в галстуках, а в пятницу разгрузочный день, и можешь приходить в своем. Вот как ты к такому относишься? И знаешь, обычно это все выливается, вот у меня друг работает в одной большой госкорпорации, и у них ровно так. И это выглядит иногда даже комично, то есть они там с понедельника по четверг все ходят в галстуках, в костюмах, а в пятницу все как клоуны выряжаются во все. Вот самое яркое, что есть у человека, они все на себя натягивают специально, потому что, ну, а как, когда еще? Надо все успеть на себя натянуть. Кепочку какие-нибудь.
Показать.
Да, красненькие очечки, джинсики с подворотом, носки, чтобы побольше рисунков было, и пошел вперед на работу.
Ну, вот, это же мило.
Мне кажется, что это вот, ну, чересчур. Знаешь, когда вот человека ограничивают, и потом пружина расслабляется, разжимается, и все, и пошло сразу. Все носки на себя, браслетики какие-нибудь еще. То есть, ну, с перебором.
Слушай, ну у нас нет дресс-кода на работе. Причем это не потому, что мы работаем на радио, нас никто не видит, а просто потому, что ну, мы же очень творческие, зачем нас ограничивать? Вдруг у нас, если самовыражения не будет, мы новости писать станем плохо. Такое же может произойти с нами, правда?
Ну, мне кажется, ни на одном средстве, ни у одного средства массовой информации нет в офисе дресс-кода.
Я тоже никогда
я не слышал.
Это было
никогда,
бы очень
да.
странно.
Да.
Я знаю, что бывали попытки у коллег с музыкальной радиостанции много лет назад ввести как раз дресс-код, чтобы мужчины ходили в костюмах. И там было очень большое возмущение по этому поводу, потому что ну, ты сидишь в студии метр на метр, ничего не происходит. Тебя вообще никто не видит, тебя даже в камеру никто не видит. Почему ты должен туда приходить в костюме и сидеть там свои 5 часов в костюме? Это же какая-то ерунда. Ну, разве нет?
Не, ну, для средств массовой информации дресс-код это точно не работает. Я вообще, ну, я никогда не работал вместе. У меня вообще никогда в жизни нигде не было дресс-кода. В школе у меня не было формы.
У меня тоже, но в старших классах у нас ввели не форму, а вот как раз офисно-деловой стиль.
У нас пытались.
Ничего не вышло.
Ничего не вышло, да. Это бесполезно, особенно когда ты люди всю жизнь без формы ходят, и ты тут вдруг пытаешься им это навязать. У нас тоже не вышло. Пытались сначала, даже там, знаешь, ругались, родителей вызывали в школу. Потом там полгода прошло, и уже никто об этом не вспоминал даже.
Все уже решили, что это бессмысленно. Только вот, знаешь, если с маленьких детей начинать, тогда у них это будет уже в крови. А, конечно, перевоспитывать лбов здоровых в 10 классе и пытаться сказать им, что рваные джинсы – это неправильно.
Да-да-да.
Полезно. Я до сих пор, мне 30 лет, я до сих пор считаю, что рваные джинсы – это очень правильно.
Но в этом ничего такого нет. Но, но отсутствие дресс-кода – это не значит, что нужно прям как-то супер ярко пытаться самовыражаться с помощью одежды на работе. Или нужен, или наоборот, именно это и означает.
Доктор Хаус нам рассказывает о том, что он вчера пришел на работу в футболке с надписью «Свобода» Юлии Цветковой. Ты знаешь, наверное, историю про Юлию Цветкову. Если не знаешь, я расскажу. Она длится с конца 19-го года. Это художница, которая рисовала просто какие-то картиночки о том, о свободе женщин, о свободе ЛГБТ-сообщества. Ну, в общем, пыталась каким-то образом за феминизм и толерантность топить, как сейчас мы принято выражаться, и в результате за эти рисунки она получила срок о распространении порнографии. Или не получила, в общем, попала под суд, против нее заведено уголовное дело, я не знаю, в какой ситуации сейчас находится ее дело, просто вот сейчас почему-то о нем начали говорить опять активно в социальных сетях, часто встречается. Вот, доктор Хаус выступает против такого решения и несет эту историю в массы.
Ну вот это, получается, такая вторая, да, вот у нас сегодня в эфире история. Первая – это та тема, которую мы заявили с этими вот черными важными жизнями. И вот вторая, то есть выражение с помощью какого-то привлечения через одежду, привлечения внимания к какой-то проблеме.
Да, но сейчас можно вспомнить немедленно знаменитую футболку Ольги Любимовой, за которую она очень много получила вопросов.
Да,
помнишь, да?
Да.
Она использовала там непарламентскую лексику на этой футболке, ей что-то не нравилось, так назовем.
А кому-то наоборот сказали, вот то, что надо.
А мне тоже кажется,
таким и должен быть.
Почему бы министру культуры...
Современный министр культуры, да.
Не знать матерные слова. В конце концов, мы все их знаем, зачем же это ханжество?
Я помню...
Что она владеет русским языком в полной мере.
Были истории, вот мне интересно, как это соотносится с современной вот этой вот Black Lives Matter, когда футболисты, у них тоже была, значит, такая мода, да и сейчас остается, под футболкой своей команды надеть какую-нибудь футболку с надписью, там, поздравить маму с днем рождения или еще что-то, и как-то раз, не помню, кто из наших футболистов вот так вот после матча снял футболку, а там Путин у него был на майке под ней. И началось, что, значит, ФИФА какие-то санкции начали вводить, что это политика, политику не надо мешать с нашим, значит, с футболом и так далее. В общем, накинулись на него. Вот Артем Антонов напоминает, что это был Тарас, футболист Локомотива. В общем, двойные стандарты присутствуют. А мы заговорились, у нас уже новости. «10:35 в Москве. Сегодня воскресенье, 14 июня. Доброе утро. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Мы продолжаем наш легчайший, практически невесомый воскресный эфир, в котором нет никакой серьезной темы, ни одной. Так приятно, Жор. Никакого коронавируса, главное, нет в нашем сегодняшнем эфире.
Кто-то недоволен, да, Димитриус? Где коронавирус? Срочно где надо коронавирус? Обсудить, да.
Да-да-да.
Не, на самом деле, прекрасно, прекрасно. Я поделюсь. Я тут, значит, вчера мы с семьей выбрались на летнюю веранду в ресторан.
Ого.
Да. Они пока только в Подмосковье открылись, и вот, значит, не выдержали души поэтов, и мы пошли... Посидели в ресторане, и это, знаешь, забытое ощущение полностью. Все так в новинку, и ты так даже, странно, знаешь, странные очень ощущения у тебя от этого, эмоции. С одной стороны, тебе так нравится, а с другой стороны, ты уже отвык, это что-то такое далекое, забытое, и, в принципе, наверное, без этого можно было бы и жить спокойно. Но приятно. Ну, приятно, особенно когда погода хорошая. Вот так вот и возвращается ощущение нормальной жизни. Вот в том числе и из-за того, что у нас эфиры теперь без коронавирусной темы. Вот. Эфиры без коронавирусной темы, да. Рестораны с верандами. Скоро, с Божьей помощью, вернется все на круги своя.
Это правда. Я вчера была в торговом центре, я покупала комод. И пошла, значит, в самый дешевый магазин. Мне нужен временный комод во временную квартиру. Поэтому прихожу, значит, в недорогой мебельный магазин. Жора, ты знаешь, насколько сложно купить комод?
Я вообще, мебельный магазин – это ужас. Покупают
все.
А, сейчас-то? Ну да, да-да-да.
И скупают просто все, что видят. Это во-первых. А во-вторых, я увидела платье. Жалко, что его нельзя померить. Сейчас же нельзя мерить вещи. Которое по расцветке примерно как чайник Гжельский. Я обязательно его куплю и приду, и ты буду как баба на самоваре. Будешь надо мной издеваться.
Самовыражение.
Вот. Самовыражение будет, да. Максимальное просто. Очень хочется теперь это платье. Ну, в общем, это я к тебе к чему рассказываю, что я вчера видела людей. Много. Разных, в мебельных магазинах в том числе. Поймала себя, кстати, на мысли, что все-таки есть какое-то, знаешь, что-то коронавирусное. Оно осталось. Например, мне очень некомфортно, когда эти люди подходят ко мне близко. Если раньше я совершенно спокойно могла ехать в метро и понимая, что где-то вот там вот я зажата между 15 другими моими согражданами, то сейчас бы я бы очень не хотела в такой ситуации оказаться.
Ну, и мне кажется, плюс-минус большинство солидарно с тобой в этом смысле. Все стараются держать дистанцию.
Ну, не знаю, знаешь, в мебельном магазине не очень они держали дистанцию. Ну, в общем...
Там это... не до этого, там надо комод успеть урвать.
Это правда, последний с витрины, пожалуйста, вот разберите, можно я заберу? Ужас, ужас, какой-то кошмар. Короче, к чему я тебе все это рассказываю? Я увидела вчера людей самых разных, много. Особенно, знаешь, вот в ситуации стрессовой, покупки в комода, стрессовая покупка... мебели, а это всегда большая проблема в семье. Людям же начинают сразу спорить, ссориться и все такое. И подумала о том, что у нас всех друг в друге что-то раздражает. Там были диалоги в стиле, знаешь, там, если мы купим этот диван, ты будешь на него там бросать свои обертки от шоколада, и он будет пачкаться. Поэтому давай возьмем более темный, чтобы он не так пачкался. Или чтобы твой шоколад был на нем не так заметен.
Я обожаю, когда вот подгоняют покупку какой-нибудь, значит, предмета мебели под гипотетическую очень маловероятную ситуацию, знаешь. Вот что, надо купить потемнее, потому что ты будешь кидать обертки от шоколада на него.
Да, но с другой стороны, мы не знаем, может быть, она действительно все время кидает обертки от шоколада на этот диван.
А если шоколад белый?
Тогда он будет заметен на темном диване. Это большая проблема.
Но белый шоколад сейчас, конечно, не в моде, не в тренде.
Да, нужен же максимально темный, чтобы там не было сахара и вот такой очень полезный.
Black Chocolate Matter.
Да. Жора. Да. Нас с тобой съедят за расизм, мне кажется. Даже несмотря на то, что мы называем негров афроамериканцами. Это
кому-то
нас не
спасет. Нашим слушателям некоторым это не нравится. Ну, говорят, что это ханжество. Называть негров афроамериканцами. Негры.
Да мы уже, да. Негры, ладно. Нет, я предпочитаю слово темнокожие. Афроамериканец мне вообще не нравится. Оно неудобно и произносить как-то неловко. Вот Андрей Дыдриков говорит, что он пролил недавно кофе на диван, так что его можно понять. Я понимаю. Друзья, мы хотели поговорить с вами о раздражающих привычках ваших домашних, которые вас бесят. И вы как-то с этим пытаетесь бороться или нет? Ну, у всех такое есть. Вот тебя что бесит в твоих семейных, в членах твоей семьи?
Ничего, идеально все. Никакие
привычки. Потому что мама слушает, да, сейчас,
если,
да?
Если серьезно, да, если серьезно, но вот из того, из такого, из действительно, что бывает иногда бесит, у меня мой, значит, средний брат, ну, мы сейчас там, мы вместе не живем, но все время, когда видимся, он немножко на этой самоизоляции, он и так немножечко дурной. Я надеюсь, что он тоже слушает.
Мама передаст.
Да, на самоизоляции совсем уже, значит, поехал, съехал с катушек. И... Он любит людей доставать как какой-то, знаешь, вот идиотской истории. Вот он бывает, мне папа на него жаловался, он там идет, а он рядом какой-нибудь мячик кинет, испугает, подойдет, просто будет тупо смотреть тебе в глаза молча. И постоянно играет на гитаре. Вот просто постоянно он играет на гитаре.
Тяжелый пассажир твой, да, средний,
я...
брат.
О, это вообще кошмар. Достал. Я очень надеюсь, Герман, что ты меня слушаешь сейчас. А так, на самом деле, вот каких-то привычек, которые мне в моих домашних прям бесили, не могу сказать, что такие привычки прям есть.
У меня тоже нет таких привычек, которые бы меня сильно бесили. Единственное мое требование к помещению, в котором я собираюсь спать, в нем нельзя курить в тот момент, когда я собираюсь ложиться спать. У меня курит муж, и если вот каким-то образом он делает так, что, не знаю, с балкона тянет дым в спальню, вот, пожалуйста, пускай он прекращает немедленно курить или идет делать, не знаю, куда-нибудь очень далеко, потому что это очень сильно раздражает. Зато у меня есть куча привычек, которые бесит моих домашних. Куча. Я, во-первых, я люблю швырять одежду на пол. То есть я прихожу, иду по квартире, раздеваюсь, как Шарлиз Терон в рекламе Джадора.
Ага,
понимаешь, да?
Моя любимая.
Да, в твоей любимой, когда ничего не происходит. Вот это вот, я веду себя, как в любой рекламе парфюма, как ты любишь. Вот я везде швыряю эти вещи, они остаются на полу, и это ужасно раздражает, потому что все потом ходят за мной, подбирают, мама говорит, где ты этого нахваталась? Ну, видимо, в телевизоре, где же еще? И еще я оставляю контактные линзы. Я ношу контактные линзы, я ничего не вижу без них, и вечером я их снимаю, мне очень лень идти их выбрасывать, одноразовые.
Да-да-да.
И оставляю, ну, где-то. Где-то рядом с кроватью, соответственно. То есть, если это паркет, то они присыхают к паркету, ты понимаешь, да?
Ой, да, это ужасно, ужасно.
Да, или там к подоконнику, или к подлокотникам там дивана, кровати, в общем, вот это все со мной происходит, они все потом находят эти линзы и очень сильно на меня кричат. И не закрываю шкафы. Слушай, что-то я сейчас наговариваю на себя,
да, кошмар. По полной программе. Давай напомним наши координаты. Пишите, звоните нам, рассказывайте про своих домашних, про привычки. Может быть, не только домашних. В принципе, что у вас вот бывает бесит в людях? Какое-то действие, которое вот они делают, и вас прямо сразу выбешивает. СМС-ки пишите по номеру 925-48-94-8. В Телеграм нам пишите, говорит МСК-бот, нас там зовут. И звоните 7373-94-8, код 495.
Анастасия Мишарина нам уже рассказывает, что у нее такая же беда с контактными линзами. Анастасия, давайте обнимемся с вами. А еще моих домашних бесит, что я не закрываю крышки. Анастасия продолжает тоже по моей части идти. Я тоже не закрываю тюбики в ванной, потому что они же так, знаешь, плотно обычно защелкиваются. Не те, которые закручиваются, которые защелкиваются. Вот их я никогда не закрываю, потому что я боюсь, что когда буду открывать, я сломаю ногу.
Я вот точно знаю, что раздражает нашего слушателя Сергея Варламова.
Мы.
Да, его раздражает, когда он пишет всякую чухню нам в Телеграм, а мы ее не читаем и не обращаем на него внимания. Вот бывает и такое, понимаешь? Сергей, если вам вдруг нужна какая-то помощь психологическая, может быть, чтобы какие-то органы приехали вас там... спасли от человека, который вас пытает радиоприемником, вы как-то моргните, что ли, нам в Телеграм?
Напишите нам сообщение, какой-нибудь акростих нам пришлите. И, в общем, мы догадаемся, мы поймем, что вам нужна помощь, и вызовем вам полицию, чтобы вас избавили от человека, который привязал вас к батарее и насильно заставляет слушать радиостанцию «Говорит Москва» и писать нам в Телеграм. Мы вас спасем, не переживайте.
Обещаем,
мы с вами.
Да-да-да, мы здесь. Не переживайте. Вот ты говорила сейчас про одежду, что, значит, бесит, когда ты разбрасываешь одежду. Я понял, что меня бесит. Это такая, конечно, наверное, очень своеобразная штука. Мне раздражает, когда я открываю шкаф, и там вещи на вешалках, вот просто, да, внимание,
да,
висят все не в одну сторону.
Вешалки сами не в одну сторону или вещи?
Вешалки и вещи на этих вешалках. Вот, то есть, если у тебя висит вешалки, они все должны висеть одинаково. И там куртки или какие-нибудь пиджаки, там еще что-то, должны все висеть в одну сторону.
Слушай, мы тут переехали, когда моя, значит, старшая дочь начинает развешивать вещи у меня в шкафу, помогает мне, и я надеваю там все эти платья, вещи, передаю ей, и она говорит, так, ты все неправильно повесила, она в другую сторону смотрит. Я минут пять не могла понять, что она в виду имеет. И говорю, ты вообще нездоровая, у тебя
УКР, наверное. Я понимаю, да-да-да.
Что с тобой не так, женщина? И сейчас ты мне об этом рассказываешь.
Да, ну вот я не могу, меня выбешивает, действительно. Я начинаю сразу ворчать, перевешивать, все это снимать, перевешивать. Или если у меня плохое настроение, я начинаю заставлять перевешивать. Ворчать и заставлять перевешивать. Да, ужасно, ужасно.
Жор, подожди, а у тебя йогурты по цвету стоят в холодильнике?
Йогурты не люблю. Но в холодильнике у меня в этом смысле тоже, знаешь, все. На одной полочке там какой-нибудь сыр, колбаса, на другой напитки, на третий. То есть в этом смысле я, да. Слушай, ужасно звучит. Я никогда это не озвучивал вслух. Звучит, да. Конечно, жутко, жутко.
Так, да, ты просто соблюдаешь товарное соседство, ладно, все нормально.
Андрей Дыдриков пишет, что его раздражает, когда домашние оставляют ключи со внутренней стороны в двери. И когда он приходит с работы, он не может открыть дверь своим ключом и попасть в свою же квартиру, и приходится звонить домашним. Да, это тоже жутко раздражает. У меня у друга была история, он так вернулся домой, не особо поздно, но там под ночь. А жена уснула и ключ в двери оставила. А жена у него засыпает всегда, значит, с телевизором, который громко работает. И он так до нее не дозвонился и не смог попасть домой.
И что же он делал?
Пришлось ему ночевать. Он сначала думал ночевать в машине, потом в машине оказалось слишком холодно, потому что была зима, это пришлось бы ее всю, значит, ночь держать заведенной. И он там поехал к еще одному нашему другу, который поблизости, ну, сравнительно поблизости живет, но он был так счастлив, конечно, и жена его потом все про себя узнала на утро, конечно, когда он ей в итоге дозвонился. Поэтому это действительно бесит, да. У меня тоже была такая ситуация с моим средним братом давным-давно, кстати говоря.
Понятно, все проблемы в твоей семье идут от среднего брата.
У нас звонок есть, давай пообщаемся. Да. Доброе утро.
Слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Ростислав. Меня вот бесит пристальное разглядывание в магазинах вот покупателей друг друга, потому что вот у Макса и Марины была программа «Носите ли вы рубашки?». Я вот ношу, и вот одеваясь в магазин, всегда думаю, не слишком уж она бросается в глаза, не слишком уж она шенгенская, потому что не все рубашки не бросаются здесь в глаза, и в этом плане чувствуешь себя нелегалом в собственной стране, потому что на тебя смотрят, как будто ты вчера там из Милана приехал, там, в модной рубашке, вот. То же самое, как-то смотрели на авоську, ну, простая берлинская авоська, но она выглядит такая парижско-сиреневая, да, смотрит, я не знаю, как будто я ее с Луны привез.
Что же у вас за рубашки такие интересные, Ростислав? Мне прям заинтересовали, заинтриговали вы меня. Что за рубашки такие, на которые все обращают внимание? Это явно не белое и не черное.
Нет, да, можно так сказать. Ну, скажем так, деловые рубашки обычные, просто, ну, скажем так, частично офисные, частично для свободного времени. Ну, понимаете, это самый Георгий, вот когда в Москве вот... чувствуешь, вот, что импортная, что не импортная, то наметанным глазом люди видят, что она где-то там не в Москве куплена и не китайская. Вот в чем дело. И в этом плане...
И это, вы хотите сказать, бросается другим людям в глаза?
Да, это бросается другим людям в глаза, потому что у них и зависть какая-то, и не...
Ростислав, перестаньте ходить в пятерочку, начните ходить в нормальный магазин. Там не будет бросаться хорошая рубашка в глаза.
Спасибо, Ростислав. На следующий звонок. Доброе утро.
Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Да.
У меня когда-то галстук был зеленого цвета, на котором Барт Симпсон играет на саксофоне. Вот. Ой, сейчас он потерялся... Но я бы с удовольствием его одел, покупал, по-моему, когда-то в переходе между метро Пушкинской и Макдональдс.
Но это вы таким образом самовыражались. Это вот вам надо было нам полчаса назад позвонить, это было бы в тему. А но есть ли кто-то...
Красивый был.
Ваших домашних это раздражал ваш галстук?
Не, а у нас как-то мы по отдельности живем, развелись родители, поэтому у каждого своя как бы...
Главное, чтобы причиной был не ваш галстук. Спасибо, спасибо.
Спасибо, да. Слушай, переход на Пушкинское всплывает второй эфир подряд. У нас какие-то есть, знаешь, красные линии. Это твоя любовь к Барселоне, переход на Пушкинское.
Как вот переход на Пушкинское здесь появился, да, в этих красных линиях. Давай следующий сразу. Доброе утро.
Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Петр на связи. А меня очень сильно раздражает, когда вечером хлопают дверями. Сидишь, работаешь, сосредоточенно делаешь фотографии, и вдруг хлопают дверью. Такое ощущение, что тонкий металлический штырь резко в ухо воткнули и провернули его там. Прям хочется вскочить со стула, снять эту дверь с петель.
Это у вас в квартире домашний ваш так?
Да. Вот. И еще есть момент один. Очень сильно. Раньше не обращал на это внимания, но сейчас очень сильно, когда... Заходишь в лифт, а там закурили. Ну, кто-то вышел уже, и в лифте накурено. Вот хочется
на
улицу догнать, вот просто догнать по запаху, просто вот стереть в порошок или просто пройти. Ты зачем это делать? Сколько раз пытаюсь, ни разу еще не поймал.
Спасибо. Вот это, кстати, правда раздражает, но я давно с этим не сталкивалась. Но, а в детстве такое было, вот у меня вызывало очень много вопросов. Но ты же идешь на улицу, человек, зачем ты в лифте закуриваешь? Ну, серьезно, ты уже зашел в лифт.
Слушай, ну бывает в лифтах и не такое делают, знаешь.
Это правда. Да.
Нет, делали, просто... правда, я тоже давно с этим не сталкивался.
Мы живем в хороших районах.
А, в этом дело, да, ну, понятно.
Ну, да, все-таки, ну, сам понимаешь, да. Вот. Слушай, нам песню про тюбик уже два человека прислали, надо будет ее послушать после эфира, наверное, что там интересно. Димитриуса раздражает зубная нить, которой пользуется его жена после еды, это звук просто катастрофа. А Настюшка... Настюшку раздражает, что муж кладет один раз надетые носки так, как будто бы они чистые.
Вот. Это хорошо, это хорошо, да.
Это правда хорошо, друзья.
И это, наверное, действительно раздражает.
Ну, да, наверное. Слушай, меня, кстати, вообще ничего не раздражает. Ну, вот кроме привычки курить в том месте, где я сплю, но с этим мне удалось бороться. А так, я вообще такая женщина спокойная, меня очень сложно каким-то образом вывести из себя. Либо мне просто повезло.
Что ты просто пока еще не нашла ту самую вещь, которая тебя раздражает?
Нет, просто, может быть, у меня не раздражающие домашние в каком-то смысле. Вот. С другой стороны, есть какие-то вещи, которые, ну, бесят просто по определению. Например, если там младшая дочь разбрасывает игрушки, и по моему первому распоряжению они не убираются. То есть, Габриэль, я сейчас буду мыть полы, убери, пожалуйста, игрушки. И если мне это нужно повторить 7 раз, то я каждый раз обещаю выбросить эти игрушки в помойку.
Вот. Ну, вообще раздражает, когда ты что-то говоришь человеку, там, просишь или обсуждаешь какую-то вещь, и приходится по нескольку раз повторять, там, сделай то-то, пожалуйста, сделай то-то, пожалуйста, я очень прошу, сделай то-то. Ну, конечно, на пятый раз, да, начинаешь выходить из себя. У нас звонок есть. Доброе утро.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ребята, я вот из Домодедова звоню. Мне 80 лет. Слушая вас, я понимаю, что все мы немножко шизофреники, потому что у всех людей есть какие-то, ну, вот такие нетерпимости.
Да, это точно. Про шизофреников вы прям вот в точку попали. Спасибо, спасибо. Все мы, а мы особенно.
Да, однозначно. Да. Вот. А еще знаешь, что я делаю из неприятных каких-то вот вещей? Я всегда оставляю чашки везде. Ну, то есть чашки, стаканы. Ну, то, из чего я пью, у меня остается в том месте, где, собственно, где я закончила пить. И потом я беру новую и опять иду с ней куда-нибудь и опять ее где-нибудь оставляю. То есть у меня может там в спальне стоять 4 чашки в разных местах.
Прекрасно. Слушай, памятник над твоим домашним, конечно, ставить, я так считаю.
То есть я себя уже раздражаю, да?
Да-да-да.
Я вешаю вещи в разных местах, не закрываю тюбики в ванной, не закрываю шкафы, швыряю одежду на пол и оставляю везде чашки. А, и линзы мои.
Линзы везде засыхают, да, у тебя повсюду. Пол, потолок, везде линзы. Ужас. Ужас. А в ответ только вот, только не курите, пожалуйста.
Да, 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 и все, вот понимаешь.
Памятник, я тебе говорю, памятником надо ставить. Доброе утро.
Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Лена, меня Лена зовут. Я по поводу шизофреника вспомнила фильм «В постели с врагом» с Джулией Робертс. Помните, там муж, ну он реально был больной психический человек, когда он баночки на кухне в шкафах ровненько расставлял. Ну, затем да, она с ним разошлась, скрывалась, и когда он ее нашел, она первым делом поняла, что он ее нашел, именно входит в кухню, открывает шкаф, а там ровно баночки стоят, и она начала прям вот, ну, как со страху, вероятно, их бить, разбивать, ну, как бы этот ровный да, свой баночек. Да. Ну, в общем, такой шикарный фильм, и действительно, вероятно... Мы все шизофреники. Ну, судя по всему, не мы все, но что-то в этом есть.
Да, все, все. Все мы там, да, все мы оттуда. Спасибо.
Спасибо, да. Давай почитаем еще сообщение. 794-е пишет: слушаю вас, поняла, как мы все похожи.
Ну, вот это
да, особенно приятно. Вот эти вот странные люди, которые развешивают одежду в одну сторону в шкафу.
Вот меня, если вдруг что так узнают, не по баночкам, а по одежде.
Одежде,
ну, раздражает. Да. Ну, слушай, ну, повесь ты все в одну сторону. Ну, почему нет?
Не знаю. Ну, я еще могу понять, ладно, хорошо, вешалки, чтобы они, ну, чтобы их снимать было удобно. То есть, знаешь, вот этим вот поворотом к себе. А в одну сторону? Да, ладно, хорошо. Я буду иметь в виду. Раздражает, когда жена на всю громкость смотрит ТикТок в телефоне. 314-й об этом пишет.
Ужас.
Да. Недоброго раздражает, когда дочь закидывает ноги на переднюю панель автомобиля, и мне кажется, что она делает это специально.
Скажи, автомобиль — это вообще святое. С автомобилем надо как с членом семьи обращаться.
А как ты думаешь, можно ли класть ноги на панель в машине?
А, смотря какой кожей она обтянута.
Нога или панель?
Панель, конечно. И если нога, то это, знаешь, машина Квентина Тарантино должна быть. Вот он такие вещи приветствует. А если серьезно, ну, смотря, я не знаю, в какой ситуации. Если вот бывает раздражает, когда ты в пробке едешь. Точнее, не раздражает, а просто ты не понимаешь, люди, что с вами не так. Ты в пробке едешь и видишь, как там из соседней машины, это летом чаще всего можно встретить, вот ноги даже не на панели бывает иногда, а они из окна торчат.
Так это потому, что они от жары отекают, а ты 13 часов на высоких каблуках, потому что...
Кондиционер. Понимаешь?
Нет кондиционера.
Да ладно. Да, есть кондиционер. Сейчас во всех машинах есть кондиционер. Но вот такие моменты не понимаю. А так вообще машина... С машины надо... Меня раздражает, когда с машины обращаются как со средством передвижения.
Хлопают дверкой, там устраивают свинарник внутри.
Да, не моют ее, не ухаживают, не обслуживают. Вот это вот бесит. Потому что я машины люблю, и для меня машина — это вот прям друг, член семьи. Поэтому машину надо беречь.
Слушай, я никогда не буду тебя никуда подвозить, потому что ты можешь испугаться. Слушай, ты садишься ко мне в машину, а у меня там маски вот эти использованные по всем карманам в дверях.
Ну, это сейчас у всех. Ладно, это сейчас у всех тогда.
Пакет там из KFC валяется на заднем сиденье.
Вот это нет. Я помню, у меня такое яркое впечатление из прошлого, значит, из детства. Я был совсем маленьким ребенком, и мы отдыхали с родителями где-то, по-моему, в Испании это было. И там стояла на берегу Феррари.
Ой.
Такая, самая последняя на тот момент. И в этой Феррари внутри все было в коробках из-под Биг Маков, там бургеров, в общем, Макдональдс. Она была завалена вот буквально вся. Там сиденья не было видно. То есть машину просто кто-то использовал как помойку для макдональдских отходов. И у меня, ну, в страшных снах снится до сих пор. Ты представляешь, Феррари.
Да, такая картинка из фильма ужасов, я согласна с тобой. Вот, Михаила рассказывает, как нужно тюбик с пастой выдавливать. Видимо, если делать неправильно, его это беспокоит. Значит, нужно выдавливать не с самого конца, а не нажимать посередке. Наталья рассказывает, что ее раздражало, когда муж, снимая спортивные брюки, оставлял одну брючину на лицо, а другую наизнанку, и приходилось все время выворачивать. Теперь не выворачиваю, тема успокоилась.
Андрей Дыдриков пошел дальше. Его раздражает, когда кто-то садится в его машину и не снимает ботинки.
Я понимаю, и не встает на колени перед, собственно говоря, процессом, перед началом сажания в машину.
Андрей, вы победили, я вам так скажу, знаете, вот все, что было произнесено в этом эфире, в этой получасовке, ни в какое сравнение не идет к тому, что надо в вашу машину садиться босиком. Это, конечно, сильно. Поздравляю с победой, да.
Зато можно будет беспрепятственно закидывать ноги на панели и из окна их вытаскивать, так сказать, потому что не будет опасения, что кожу панели поцарапают высокими каблуками.
У стратегического инвестора сейчас вот прям самое прекрасное время, потому что его раздражает любое вторжение в его личное пространство. Ну, у вас было практически 3 месяца счастья, я вам так скажу, никто не вторгался. Так что хочется сказать, не раздражайтесь.
Держите себя в руках.
Да, будем все поспокойнее. С вами была Евгения Фомина
и Георгий Бабаян. Спасибо, что были с нами.
Счастливо.
Пока.